Виктор Сталь. Цена на боль. Сегодня с утра я снова думал о том, чтобы бросить все к чертям. Еще не успев толком проснуться, уже чувствовал себя уставшим. Первой мыслью было не доброе утро, а что, если просто не пойти на работу? Через силу встал с кровати. Посмотрел на себя в зеркало. Опухшие веки, осунувшееся лицо, зрелище не из приятных. Моя бывшая сказала бы: «Эндрю, милый, разве можно себя так изнурять? Если бы тебе платили столько, насколько ты выглядишь, мы бы уже давно купили дом, а не жили бы в этой двушке». Наверное, поэтому ее и хватило ненадолго. Теперь от нее в этой двушке остались только мерзкие занавески, которые меня с самого начала раздражали, но я терпел, чтобы ее не обижать. Почему они до сих пор висят? И почему я до сих пор их не сорвал с окон? Наверное, лень или усталость. Не помню, когда в последний раз по-настоящему отдыхал. Ну да ладно. Здравствуй, новый день, полный мышиной, хотя нет, крысиной возни. Я иду к тебе. Я тяжело вздохнул и пошел завтракать. Без особого удовольствия просто запихнул в себя остатки вчерашней яичницы и допил яблочный сок из полупустой коробки, которая уже неделю доживала свой век в холодильнике. Наконец заставил себя собраться и выйти из дома. По дороге в лабораторию я упорно убеждал себя, что мне не плевать, что моя работа важна, что я все еще могу что-то изменить. Не помогло. Мне все чаще казалось, что я просто хожу по кругу, что просто отбываю срок. Одни и те же коридоры, те же лица, те же отчеты, которые ничего не меняют и нужны только для проформы. Я поймал себя на мысли, что снова думаю об увольнении. Не в первый раз. В последние месяцы эта идея возвращалась с завидным упорством. Уйти и уехать куда-нибудь, где можно недорого купить маленький дом или квартиру с гаражом, и, наконец, заняться тем, что мне действительно нравится и о чем давно мечтал — реставрацией старых автомобилей. Если удастся продать хотя бы две машины в год, этого вполне хватит на жизнь. По крайней мере, это будет моя жизнь. И зависеть я буду только от себя самого. И пусть кормят и мучают своих крыс без меня. Имею право в 42 года получать удовольствие от жизни, а не торчать в этой темной и холодной дыре. От этой мысли внутри стало немного теплее. С твердой уверенностью, что сегодня выполню данное себе обещание, я вошел в здание лаборатории. Если бы кто-нибудь тогда сказал, что через несколько часов я забуду и об увольнении, и о гараже, и о старых машинах, я бы не поверил. Но жизнь, как обычно, не сочла нужным поинтересоваться моим мнением. Не успел я дойти до кабинета, как меня вызвали в административный сектор. «Прибудет представитель муниципалитета, обеспечьте сопровождение и дайте ему необходимую информацию». Чудесно. «Хотя бы что-то новое». Я шел по коридору лаборатории, думая, что вряд ли этот представитель разбирается в чем-то сложнее отчетов и статистики. Скорее всего, какой-нибудь бюрократ, уверенный, что без него система развалится.
«Блейк, у тебя вид как будто, ну...» Эмма пыталась подобрать подходящее определение. «У тебя все в порядке? Ты какой-то возбужденный».
Я остановился и посмотрел на нее. Она улыбалась, но я-то знал, что это ее особенная улыбка, когда она пытается меня приободрить.
«У тебя так сжаты губы, будто ты пытаешься не сказать что-то неприличное».
«Муниципальный чиновник едет сюда», — передернул я плечами. Эмма закатила глаза.
«Ну, конечно. И как это мы тут без него справлялись раньше?»
«Я бы без них спутал ДНК с РНК». Она усмехнулась.
«Не убивай его, ладно? У нас тут и так санитарный контроль скоро».
«Обещаю лишь пассивную агрессию». Я пошел дальше, а Эмма осталась позади, качая головой. Когда я зашел в конференц-зал, гость уже был там. Высокий, подтянутый, в хорошем костюме. Он совсем не был похож на людей из высших инстанций, каким я их себе представлял. Без излишней строгости и без канцелярской зажатости. На первый взгляд не раздражает. Посмотрим, еще не вечер. Я не люблю, когда в мой мир влезают наблюдатели. Те, кто думают, что могут разобраться в чем-то за пару дней просто потому, что у них есть власть требовать отчеты. «Доктор Блейк?» — произнес он ровным голосом. «Зависит от того, кто спрашивает», — ответил я. Он чуть приподнял бровь. «Артур Линфорд, отвечая за улучшение городской инфраструктуры». Я чуть не расхохотался. «Инфраструктуры? Вы уверены, что пришли по адресу?»
«Уверен?»
Я скрестил руки на груди. «Хорошо. С какой целью визит?»
«Мне поручено ознакомиться с работой лаборатории и понять процесс».
Я смерил его взглядом. «Извините, но мне казалось, что улучшение дорог и водоснабжения не имеет отношения к науке. Или да?»
«На удивление, в городе все взаимосвязано».
«Спокойно», — сказал он, будто мой сарказм его нисколько не тронул. «Меня это немного задело. Не потому, что он сказал что-то резкое. Наоборот, он не повелся. Это раздражало».
«Я здесь, чтобы получить доступ к определенным данным и убедиться, что все функционирует в пределах допустимых норм», — продолжил он.
«Данные о чем?»
«О процессе передачи болезней, о случаях осложнений, о потенциальных рисках».
Я засмеялся. «О, это не к нам. Это наверх, в департамент. Мы тут внизу просто муравьи, а они...» Я указал пальцем наверх. «И скажут, что у нас все отлично».
Он чуть сузил глаза. «А вы сами в это верите?» Я прищурился.
«А вам-то какая разница?» Мы смотрели друг на друга, каждый пытаясь что-то считать с лица другого. Потом я сдался. Просто надоело прикидываться остряком. «Ладно, покажу вам лабораторию. Но не обещаю, что она впишется в ваш план по улучшению инфраструктуры». Мы шли по коридорам, я быстро понял, что Линфорд не тот, кем кажется. Он не задавал глупых вопросов, он не делал вид, что разбирается в теме, но и не выглядел растерянным. Он наблюдал. И это раздражало еще больше. «Здесь проходит тестирование образцов», — сказал я, указывая на стеклянную стену лаборатории, где трудились техники.
«Какие именно тестирования?»
«Молекулярный анализ, адаптация к новым носителям, реакция иммунной системы».
«Есть отклонения?»
Я усмехнулся. «Ну, если верить официальным документам, нет».
Он остановился. «А если верить вам?»
Я посмотрел на него. Вот теперь мне стало любопытно. «А вы умеете задавать вопросы?»
«В моей работе это важно».
«Да уж. Представил, как вы также допрашиваете асфальтные дороги или чем еще вы там занимаетесь в своем агентстве?»
Линфорд усмехнулся. Я вздохнул.
«Ладно, если вы действительно хотите увидеть, что у нас происходит, идите за мной». И я повел его туда, где посторонних не пускают.